Начали запись. Сегодня 10 февраля 2019 года. Школа рода. Родной язык. Продолжаем тему хитро вывернутого мира. Мира, вывернутого наизнанку. Напомню, о чем идет речь, потому что тема новая, и для того, чтобы чувствовать этот мир, для того, чтобы попытаться из него как-то выйти, нужно каждый раз общую картину видеть ясно и четко. Так вот, мир, в котором живут большинство, это мир реальности, мир множественный, в котором есть там параллельные, перпендикулярные миры осознанных сновидений, миры астральных проекций, тонкие миры, толстые миры, толсто-тонкие, всякие разные другие. И в этих мирах человек путается, он не понимает, где он, и все они объединены единой сетью, единой паутиной. Напоминаю, что, еще раз повторяю, у нас родной язык, все проникающая тема, и родной язык не дает соврать. Если нормальным словам родного языка возвращать истинные смыслы, все становится понятным и ясным, и не надо никаких полученных за деньги ясновидений, третьих глазов в жопе и всего остального. То есть надо просто слушать и чувствовать родной язык. И если сеть – это образ того, что лишает тебя движения, то, что тебя обездвиживает, связывает по рукам, ногам, не дает ничего делать. Значит, если ты находишься в сети интернет, или если ты находишься в сотовой сети и с кем-то там по сотовому типа разговариваешь, если ты идешь в сеть магазинов «Магнит», если ты занимаешься сетевым маркетингом, ты обездвижен, ты бездеятелен, ты пуст и мертв. Если ты радуешься нахождению во всемирной паутине, ВВВ, СПБ и так далее, то к понятию и чувству обездвиженности добавляется еще чувство подготовки к тому, что тебя сейчас сожрут. Потому что паутиной паук свою жертву опутывает и подготавливает к тому, чтобы высосать из нее все соки. И, как видите, в этом хитро вывернутом мире никто ничего не скрывает. Все смыслы ясные, точные. Но только для тех, кто умеет этот мир выворачивать в нормальное состояние. Как вот в народе говорят, еще раз напоминаю, надел наизнанку биту быть. Так вот, поскольку все живут в мире, вывернутом наизнанку, надевают его на себя и всеми силами стараются в этом наизнанку одетом мире действовать, работать, трудиться, любить и еще там что-то делать. Вот их жизнь-то и ебашит со всех сторон. Кого по голове, кого по яйцам, кого еще куда-нибудь. И такова жизнь. Почему она такова? Потому что то, что нас всех связывает, та сеть, в которой все болтаются, та паутина, в которой пытаются двигаться, прилипая к ее ниточкам, все это имеет название информационное поле, поле информации. Слово «информация», его тут тоже на славянском радио две тетки, я уже про них там рассказывал, упоминал, пытаются интерпретировать, интертрепировать слово «информация». И тоже, видимо, ну, слушают там иногда нас-то, род. Тоже там «ин» – это «внутри», «форм» – это «форма». Ну и дальше еще какие-то рассуждения. Так вот еще раз. «Информации». Это форма, внутренняя форма, ин-форм, в которой нет жизни, нет основной силы или энергии, как ее называют, жизни, ци. А ци, отсутствие ци в этой форме, внутри. Внутри пусто, силы нет, все снаружи. Вот в чем суть информации. Тебя выворачивают наизнанку из твоей внутренней сущности, божественной сущности, которая внутри тебя всегда живет. И об этом мы говорили в первой беседе, когда говорили о том, что навязано в этом самом поле информации устройство человека изнутри наружу. То есть полностью наружу. Физическое тело в центре. А дальше оно обрастает тонкими телами. Эти тонкие тела и тонкие миры снаружи множатся и развиваются. Квантовые переходы там осуществляются. Великие действия на тонком плане осуществляются. Вне физического тела ничего нет. Вне физического тела пусто. Человек внутри своего физического тела заключен Богом. Если его вывернули наизнанку, заставили считать, что физическое тело внутри. И внутри этого физического тела пусто! У него все образуется снаружи. А снаружи-то ничего нет в действительности. И вот тут и возникают эти иллюзорные миры. Какие угодно. Локи, не локи. Астральные, пидоральные и разные другие проекции. Че хошь можно построить? И все это пусто, не существует, и служит лишь местом, где тебя паук поймал в паутину и кушает, кушает, кушает и кушает. Поэтому люди так мало живут, поэтому они так быстро умирают, поэтому они так много болеют, поэтому у них нет в жизни того, что есть в действительности. Любви, радости, счастья, половины, семьи. Ничего нет. А потому что и не может быть. Там пусто. Там всего лишь в информационном поле построены фантомы, подделки, фейки. Причем мы с вами когда говорили о том, чем отличается действительность и вот эти реальные виртуальные миры. Мы говорили о том, что в действительности она едина, неделима, немножественна, никаких там прошлых жизней, будущих жизней, перевоплощений в действительности нет. Там вечное человеческое существо. Живущее, трудящееся, любящее. И жизнь его наполнена в действительности тем, что есть в действительности, и ничего кроме этого в действительности нет, потому что она единственна. Это любовь, здоровье, счастье, радость, трудолюбие, красота, гармония, лад. По-нашему. А в реальности этого всего нет и не может быть. Почему? Потому что субъектом действительности... Что такое субъект? Да? Это то, что действует в данном мире. Это философское такое понятие в этой странной науке, в философии. Так вот, субъект – это тот, кто действует в этом мире. Или в этом пространстве, или в этом времени, в этом объеме. Так вот, субъектом действительности является человек. человек, внутри которого его настоящим я, сверх-я, является частица Всевышняя. Она зовется Атьма, искра. Атьма – полная противоположность тьме. Сплошной, неизбывный, вечный свет. Искра – то, что исходит из Ра, от Всевышнего. Так вот, внутри человека живет Всевышний. И окружен он 9 телами, начиная с самого тонкого тела языка и заканчивая внешней оболочкой под названием физическое тело. Человек способен все свои тела наполнять в действительности, питать, применять. Слово «использовать» здесь не годится, потому что в действительности нет использования, имения кого-нибудь, чем-нибудь и как-нибудь. Там все применяется. Применяется, развивается, растет. И потому все пространства, все уровни энергий и сил, а напоминаю, Вселенная устроена по единому принципу, по образу и подобию. Все во Вселенной подобно. И как у человека на определенных уровнях, энергетических, там силовых, как их ни называй, живут его тонкие тела, на тех же уровнях сил и энергии живут тонкие тела Земли-матушки. Потому он совпадает с Землей, он с ней в ладу, все, что он не делает, все нужно как ему, так и Земле. И это в действительности, в том самом мире, в котором никто сейчас не живет, а живут в вывернутых мирах, наизнанку, в пустых, снаружи находящихся пустых мирах. Картинку еще и еще раз напоминаю, сейчас мы ее опять еще раз прорисуем и восстановим, пока она не уложится, и каждый раз будем ее восстанавливать. Внутренний мир – это единственный существующий мир. Человек сейчас представляет собой существо в эту нынешнюю эпоху Кали. Эпоху Кали, великой богини Кали. Он живет в соответствии с договором, заключенным 7500 лет назад, в начале эпохи Кали. По этому договору весь мир заключен внутри человеческой сущности в его звездном храме. Внутри человеческой сущности. По рождению, в его звездном храме, его, если угодно, души, духа, его тонких тел. И это знание нам Андрей Новиков принес. Я каждый раз буду на него ссылаться, чтобы кто-то, услышав это, начал искать его беседы, смотреть, слушать, вникать, понимать, а не ждать, когда я очередной раз перескажу все в сжатом виде, чтобы это можно было просто скушать, а дальше потом распиздеть всем ВКонтакте, как это принято сейчас у великих слушателей, библиотекарей, духовных учителей, наставников, которые себя таковыми мнят, стараясь только всем распиздеть и ничего не делать. Так вот, внутри заключен весь мир, вся Вселенная, внутри человека, каждого человека по рождению. Все, что снаружи человека, по рождению, пусто, пока он чего-то не создал в своем внутреннем мире своего, своим трудом. И тогда через оболочку его физического тела, кожей она называется, то пространство, та узенькая-узенькая полосочка, которая разделяет мир действительный, альный и отраженный, реальный, где происходит это переотражение, это амальгама, где, ну, как в зеркале, да, это вот тоненькая полосочка серебра, которая разделяет мир внутренний и зазеркальный, то, что за зеркалом. Так вот, через посредство новых результатов труда человека, полученных внутри, что-то начинает отражаться во внешний мир. И там возникает отражение. И там возникает внешний мир. Там возникает реальность, обстановка этой реальности. То, что для человека служит всего лишь объяснением того, что он сделал. Это зеркало. Ты в зеркало смотришь, видишь свою либо любимую, либо опостылевшую морду и начинаешь что-то понимать. Что ты сделал, почему эта морда такая или не такая. Вот это вот суть жизни человеческой. Снаружи нет ничего, пока ты сам чего-то там не сделал. Так в действительности, в нормальной жизни. А в той жизни, в которой вы живете, там информационное поле, созданное личностями. Напоминаю, чем отличается личность и человек. Если человек является субъектом действительного мира, где все уровни энергии доступны, и возможность работать на тонких уровнях, самых близких к Всевышнему, к этой внутренней сущности человеческой, в том числе на уровне языка родного, есть возможность работать, то в реальности, субъектом является личность, которая действует в мире иллюзорном, в котором не может быть ничего действительного, ничего вечного. Там все временное, смертное, разрушающееся и гниющее. Это мир отражений. Отражение живо только до тех пор, пока жив тот, кто отражается. А там никто не отражается в информационном поле. Там все создано исключительно в отражениях. И все это создано на уровнях грубых тел человека. То есть тех, которые растворяются, преобразуются при смерти бедности. И это уровни физическое, эфирное, астральное и ментальное. Больше уровней энергии в отражении и в реальности нет. Поэтому все, что может построить личность в этом информационном поле, максимально что может построить, и максимально на какой уровень может выйти, это уровень ментальный. Потому все там иллюзорное, и поэтому так расплодили эту великую мысль, что мысль материальна, а больше ничего нету там, кроме этих мыслей. Причем и слово «мысль» оторвано от мысли Бога, от смысла самого, что такое мысль. Мысль в данном случае – это продукт абстрактного размышления. Ведь понимаете, да? Абстрактное мышление есть такое понятие. Абстрактное. То есть вообще никакого отношения, ни к чему не имеющее, даже к реальности. Абстрактное. Вообще-то всего оторванное. И это основа науки. Математика является основой всех естественных наук, а это абстрактная наука, построенная на абстрактных размышлениях, абстрактных мыслепостроениях. Так что там остается вот в этом сраном информационном поле, кроме абстракций, абастракций? Что там? Ничего, пусто. А вы там все живете. Это создал кто-то другой. Эти мыслеформы насрал и надел кто-то другой. Они временные. Они все на уровне паразитическом, потому что любая, называющаяся живой, структура, построенная на уровне грубых тел, она временная, она смертная. Она становится вечной и бессмертной тогда, когда у нее есть что-то тонкое за душой, как говорят, да? А у личности ничего тонкого нет. У нее нет доступа к тонким уровням бытия, действительности. И все там выдуманное, иллюзорное, все смертное, вонючее и гниющее. Это и есть тот мир, в котором все живут. Это и есть тот хитро вывернутый мир, который для всех является местом применения сил, культурного роста, личностного роста, творческого развития, великих человеческих достижений, достижений цивилизации, технологий и всего остального. Вот это вот картина, в которой мы с вами сейчас, которую мы с вами пытаемся сейчас осветить. Осветить. Через свет, через свят, через свит. Напоминаю, что родной язык – это не русский язык. Родной язык – это язык всего человеческого рода. Каждый род внутри человеческого рода в своем языке сохранил части родного языка. Например, род, разговаривающий на украинском, сохранил части родного языка, не сохранившиеся в языке русском, белорусском или еще каком-нибудь. Точно так же в белорусском сохранено что-то от родного языка. И еще для этих самых ревнителей всего русского напоминаю, что русский язык, даже в отличие от более младших языков, да, славянских народов, как нам пытаются это представить, там, сербского, украинского, белорусского. Русский язык – просто компиляция, так же, как и русский. Это всего лишь бурдюк, наполненный смесью разных народов, которых в свое время так называемые русские поработили, захватили, подчинили. Они же назывались казаками, да? Те, кто приходили с оружием на какое-то место. В первую очередь, что делали? Расчищали место и строили острог. Вот до сих пор сохранилось. Острог – это тюрьма. Строили острог. Место, где не живет свобода, где нет свободы. И дальше эту несвободу из острога распространяли на окружающую территорию огнем и мечом. А потом называли это своей. Точнее, не своей, а государственной. Это же государево служащее. Напоминаю, что государство, любое государство, это организованная преступная группировка. Это система, которая четко создана для порабощения и насилия над своими гражданами, их ограбление. Она, любое государство, построено по принципу иерархическому. Есть нижестоящие, есть вышестоящие. Есть начальники, есть подчиненные. Есть системы, поддерживающие право вышестоящих по отношению к нижестоящим. Это называется правоохранительные органы. Они охраняют права вышестоящих по отношению к нижестоящим. И все там дальше, ну, уже тысячу раз говорено. Как вообще создавался этот хитро вывернутый, несуществующий в действительности мир, с его несуществующими правилами общежития, иллюзорными, временными, смертными, технологическими, технократическими. Вот сегодня об этом немного поговорим, о технократии, о цивилизации. Но саму картину необходимо видеть четко, если мы хотим вернуть себе вечную жизнь, которая нам от Бога изначально дарована и отнята нами самими у себя через прохождение великих благ цивилизации под названием воспитание, образование, профессиональное обучение. И мы уже становимся с вами не людьми мастеровыми, а профессиональными, профессиональными, напоминаю, да? Во всех этих словах присутствует жопа под названием анал. Профессиональность, да? Вот везде присутствует анальность. Тоже так вот. Родной язык, я говорю, он не дает соврать. Он все четко позволяет показать и разрисовать. Так вот, вы все становитесь профессионалами. И растут у вас руки из жопы, потому что вы не мастер, у которого руки из плеч, а профессиональный товарищ из жопы руки у вас. Поэтому любая профессия корежит мир. Почему это так? Это очень важный момент. Вот этой теме сейчас посвящает свою работу супруга моя Александра. В чем разница между мастеровым человеком и профессионалом в своей деятельности? Профессионал делает все идеально в соответствии с шаблоном, одинаково. Он все делает одинаково. Он ничего нового не производит. Потому эти машины сплошь одинаковые, которые уже непонятно куда девать, и поэтому надо их уже скоро через 2 года будут менять на новое, утилизируя старые. Почему так? Ну, это тоже я же рассказывал, вот, экономику войны, да? Почему вся экономика любых государств, это прежде всего экономика военная, как там в советское время это называлось, оборонная промышленность. Потому что то, что производится для войны, имеет максимальный оборот. Снаряды тут же взрываются, танки тут же горят, корабли тут же тонут, и нужно делать новые. Представляете, блядь, охуенная работа! Рабочие места, пиздец, все заняты! Все заняты тем, что производят то, что мгновенно уничтожается. Прекрасная система для экономики. Все довольны, те, кто к этому имеет отношение. Те, кто отношение имеет к обороту, к деньгам, к обману. Недоволен только человек, который при этом умирает вместе с этими гибнущими танками, снарядами, пулями, кораблями военными. И это вот эта вот жизнь, этот мир. Так вот, мастер, он на то и мастер, что он делает то, что не может сделать никто другой. Тем самым он обогащает мир действительности. Он ничего не делает по шаблону. То, что вышло из-под руки мастера, может сделать только он. Потому нет одинаковых мечей, выкованных кузнецом. Нет одинаковых ножей, топоров. Одинаковыми они выходят только из-под пресса штамповочного, какого там еще, кузнечного, безжизненного, мертвого, потому что производится на потоке, по шаблону. И это все мертвое, это все гниющее изначально, потому профессионал делает исключительно говно. А мастер делает вещи. Живую вещь. Потому что он наполнил ее своей силой. Не спизженной откуда-то. Из каких-то чужих знаний. Вот есть великие достижения экологического земледелия. Мы сейчас будем хуячить свою землю так, как нам завещал товарищ, как он там, Хульцер, да? И вот вы будете это профессионалами. В этом самом земледелии. Вы будете делать мертвую продукцию. По шаблону. Каким бы хорошим ни был Хольцер, то, что он делает, и его система работает только для него. Для другого она не будет работать. Другой обязан под свою землю, под свои нужды, под нужды своего рода преобразовать эту систему. Тогда он будет мастером. В любом другом случае он будет профессионалом, последователем, сектантом, если угодно. И вот это вот четкое должно быть понимание, что все, что сделано по шаблону, все мертвое, гнилое, вонючее, говенное. А поскольку люди все в большинстве своем сделаны по шаблону воспитания, образования, правил общежития, моральных кодексов строителя коммунизма, уставов разного рода, кодексов разного рода. Все эти существа неживые, мертвые, гниющие, вонючие, умирающие. Потому человек живет, тот, который сейчас себя называет человеком, это гомик разумный, homo sapiens, да? Гомик сам, сапинснутый гомик. Вот он и живет, чем дальше, тем меньше по времени. Он болеет, чем дальше, тем большим количеством болезней. Свечка у меня тут нагорает, трудится. Итак, это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Это очередной этап осознания разницы между миром действительности и мирами реальными. В этих реальных мирах, в этих реальностях, в этом информационном поле, в котором все обездвижены, в этой паутине информационной, в которой все друг друга кушают, это же паразитический мир, он же все производит по шаблону, ничего живого там нет, поэтому там все друг друга жрут. Поэтому там, в этом мире, возможна жизнь только за счет других. Повышение благосостояния возможно только за счет прибавочной стоимости. Где-то что-то купил, в два раза дороже продал. И на эти 2% живешь. Но, понимаете, эта система перераспределения может работать только в структуре иерархии, когда большинство является питательным продуктом для меньшинства более высокостоящего. Количество жратвы ограничено. И оно все время и перераспределяется. Где-то эту силу берут, не производя ничего. Берут от земли матушки, берут от этих, этого самого, как это называется, биовещества, биомассы, которые предлагается производить все в большем количестве для того, чтобы расу спасти, русский народ. То есть там по 10 детей, по 16 детей, как инглинги предлагают, да? Чтобы этой биомассы, которую можно было сожрать, становилось все больше и больше. Ну, жрать-то все-таки хочется. Поэтому давайте их побольше сделаем, чтобы их на войну отправить, чтобы их на органы разрезать, чтобы из них соки высосать. Давайте больше, больше, больше. Рождайте все больше и больше. Рождаемость должна быть высокой. В семьях должно быть по 10 детей, бля, иначе нам будет нечего кушать. Пусть они, как машины, умирают все быстрее и быстрее. Нам важно и нужно их мясо, их энергия умирания нам надо. Давайте больше, 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 больше. Давайте, повышайте рождаемость. Демографию быстренько восстанавливаем. И все это вот хуйня, в которой все живут. Абсолютно бездумно. Рождают эту кучу биомассы, которые потом воспитывается, образовывается, получает имена, паспорта. И дальше со всем этим в могилу, в крематорий, на стол для разрезания на органы. В этих искореженных разбитых машинах, в этих упавших самолетах, в этих утонувших кораблях, в этих бросившихся с небоскреба вниз останках, во всем этом ваши дети будут дальше жить и превращаться во все это. Если вы, конечно, намерены продолжать носить на себя вот это вот вывернутый наизнанку мир. Биту быть. Носить наизнанку биту быть. Вот вы, как истинные мазохисты, этим и занимаетесь. В большинстве своем. Сегодня родной язык. Сегодня еще одному корню, великому корню родного языка, постараемся вернуть истинный смысл. Есть такие слова. Ну, начнем. Кора, да, кора, корка. Вот корка бывает, когда человек, вот у него болячка, да, вот там кровь свернулась, вот есть болячка, ее там отковыриваешь, кровь опять течет. Вот это вот корка, да, корка отваливается, когда наконец-то там кожа возобновляется под этой болячкой. Корка. Корка бывает льда, да, на только что замерзшей воде. Есть кора головного мозга, которая, как говорится, защищает наше серое вещество от того, чтобы череп не сильно снаружи на него давил. Есть кора земли, да, как это рассказывают, земля вся из себя такая вот жидкая внутри, да, в ней там процессы горения всякие происходят, всякие там процессы великих термоядерных реакций. А снаружи все это застывает из-за того, что с более холодным пространством соприкосновение приходит. И там образуется корка. И вот на этой корке мы с вами живем. Да? Иногда эту корку пробивает, там вулканы, там магма вытекает. Это все нам рассказывает наука. Да? Корка. Это то, что что-то разделяет. Это что-то безжизненное, что, ну, как бы это сказать, отделяет живое от мертвого, к примеру. И вообще это что-то, что изолирует тебя от чего-то. Кора. Поэтому от этого слова происходят слова покорность, например. Покорный человек, это который изолирован от знания своей естественной сущности настоящей, да? И поэтому он покорен всему, что ему говорят и что его заставляют делать. Он покорный. Потому что он корой покрыт. Потому что у него мозги корой поросли. Он нихуя уже сам не мыслит. Все, что ему пихают в эту голову, под эту подкорку, опять же, да, на подкорке у человека. На подкорке у него подсознание живет. В подсознании живут всякие управляющие им без осознанности, да, программы. На подкорке. Подкорку ему пихают все это говно, все эти программы. А он потом по этим программам хуячит, да? Как робот, как механизм, как компьютер. И вот кор, покорный. Сокровенность есть такое слово. Сокровенность. Это то, что сокровенные знания, это скрытые знания, это которые вот доступны только избранным жрецам, сокровенные знания покоя, вот доступны. И они поэтому из этих избранных своих сред, значит, жрецов, жреческих сред, этим вот неразумным, которые нихуя к сокровенным знаниям доступа не имеют, у них посвящений нету, у них там кто-нибудь там, что-нибудь им там Асгардском училище не начитал, блядь. Вот они, значит, вот всех будут учить сокровенным знаниям. Доносить, книжки писать, лекции читать, семинар вести. Всех обучать сокровенным знаниям, сокровенным, скрытым. спизженным. Это как? В бизнесе есть такое понятие, да? Ноу-хау. Вот я ноу-хау знаю как, а вы не ноу-хау, не знаете как, я вас поэтому наебу. Есть понятие этой самой коммерческой тайны, есть, соответственно, понятие коммерческого шпионажа, да? Узнать у кого-то, что он ноу-хау, а я не ноу-хау, и я его смогу наебать. Ну, так бизнес устроен, да? Это же система тотального наеба друг друга. Ну, тут что тут скрывать-то? Обмана. И видите, везде гуляет этот корень кор, который смысл ему придан. Уже на подкорку засунут. Что это что-то, что фактически как сеть, да? Тебя, по сути, обездвиживает. Лишает доступа к чему-то живому. И навязывает тебе доступ вот к этому говну информационному, мертвому, гниющему, неразвивающемуся, вонючему, спизженному где-то, растиражированному, превращенному в эталон. Все, что, еще раз повторяю, превращено в эталон, все это профессиональное, все это мертвое, смертное, временное. Нахуй никому не нужно, понимаете? И вот все это связано с этим корнем кор. Теперь давайте все-таки посмотрим, что же это за корень такой в родном языке. Кора. Началось все с коры, да? Вот есть кора головного мозга, есть кора земная. Кора. Вот это знание принес нам Арий Радослав. Я тоже много очень на него ссылаюсь. Какой он не будь сейчас уже окапюшоненный и там еще какой-нибудь. Как он там теперь? Ахай Агорович Лгларенко, наверное, да? Вот. Но какой он не будь сейчас, но свое дело он сделал. Знание великое он донес. Так вот, в том, что сохранила рахманская традиция Западной Украины, родник, наша верхняя чакра, которая, напоминаю, в отличие от других чакр, развернута по вертикали. Вот большинство чакрамов, да, или там их по-разному называют, истоты, вот энергетических центров человека, они направлены по горизонтали расположены. Ну, то есть, спереди, назад. Кора, родник. Вот видите, я говорю, кора. Ее истинное название такое. Не родник, а кора. Расположена по вертикали. Снизу вверх. Она обращена вверх. Кора она обращена. Ко Всевышнему. Тут опять напоминаю, да, вот есть Всевышний, о котором все говорят, эти самые там, кришнаиты там, великие носители великих ведических знаний. Всевышнему они служат, Всевышнему. Всевышний – это как русский, это никто, это прилагательное. Прилагательное – это то, что не существует. То, что существует, является существительным. И это Всевышний, но никак не Всевышний. Прилагательным называть нашего великого Бога, да, единственного Бога, ну, это значит, ну, знаете, вот, ну, нихуя вообще не понимать и нихуя не чувствовать. Так вот, Всевышень, его имя Ра, сохраненное, и Кора, это то, что направлено ко Всевышеню, имеет направление и намерение к нему двигаться. Кора. И, как видите, никакого смысла покрова, изоляции, разделения в этом великом корне слова нет. И тогда покоранность, покорность, совсем другой смысл приобретает. Двигаться по вот этому пути, выбранному в направлении кора, покоранность. Покорный человек – это тот, кто движется ко Всевышнему. он не покорен каким-то начальникам, оккупантам, насильникам. Он движется, кора, покорный человек. Это как, знаете, этот любимый анекдот там. Вот эта женщина, она потаскушка. Она потаскует, потаскует и спать ляжет, да? Истинный смысл. А это вот порядочная, она всем по порядку дает, понимаете? Вот и здесь то же самое. Вот мы возвращаем нормальный смысл корню. И все дерево начинает обретать нормальный смысл. Поэтому так важно чувствовать корни родного языка. Корни. Теперь о корнях. Еще один момент важный, да? Корань. Кора. Вот корни вроде растут внутрь земли. Не тянутся, как само растение вверх, да? И вроде бы уходят наоборот от Всевышнего корни. А тем не менее они зовут корани. Тот же самый корень присутствует там. Корни растут ко Всевышнему. Почему? Да потому что, опять же, из этих великих знаний, которые сохранила рахманская традиция Западной Украины, который донес до нас Арий Радослав, известно истинное имя земли матери, нашей земельки. Ее имя Земрае. Это Земь, планета, внутри которой Рае, внутри которой живет Всевышний. Внутри нее, земли нашей родной, так же, как и внутри каждого из нас, когда мы себя выворачиваем в нормальное состояние из этого хитро вывернутого наизнанку состояния и понимаем, что у нас внутри живет Всевышний. Это и есть наше истинное Я. Также внутри земли живет Всевышний Ра. Потому когда корни растут, когда ты врастаешь в землю, ты кора направляешься только внутри земли матери. Потому земля мать также жива. В отличие от тех земель, с которых нам великие благодетели прилетели, как нам рассказывают. Раса великая тут наебнулась на Гиперборею. Да? Откуда они прибыли? С Ингард земли, Бета Сириуса. Земли мертвой, которая потеряла внутри себя Всевышнего. А когда человек теряет в себе внутри Всевышнего, когда земля теряет внутри себя Всевышнего, она начинает умирать. Прежде всего на поверхности. На поверхности возникают всякие мертворожденные образования в виде городов, всяких искусственных мест обитания, потому что ничего естественного уже не осталось. Внутри все умерло! Неоткуда взяться живому. И начинается просто пожирание того, что живое в свое время создало и накопило. Жрут, 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 пока не дожирают. Земля становится мертвой, безжизненной. А жрать хочется? Поэтому ебашишь в поисках живых земель и захватываешь их, как оккупант. А потом свой инглизм пытаешься навязать рабам. Древнюю веру первопредков, блядь. Первопредков каких? Захватчиков? Вера чья? Захватчиков? Календарь чей, блядь? В котором ритмы движения лун, двух лун вокруг Ингард Земли, Бета Сириус. 16,9, блядь, у нас с вами. Наша Луна вокруг Земли вращается с какой частотой, блядь? Кратной 9,16? Хуй это! А нам предлагается жить по тем биоритмам, да? По биоритмам захватчиков. Мертвых земель! Чтобы нашу тоже постепенно убить. Почему Земля-матушка регулярно освобождается от этих цивилизаций, блядь, паразитических? Откуда бы они ни прилетели, и какие бы свои великие технологические, блядь, достижения сюда не принесли? Освобождается, очищает свою поверхность. А потом эти руины, блядь, изучают всякие наши тут альтернативные исторические. Сидоровы, блядь, ездят туда там, кунгуровы. Какие охуенные тут, блядь, у цивилизации технологии, блядь. Давайте их возродим. Вы что, охуели? Возрождать? Мертвое. Вы даже если захотите, обосретесь, не возродите. Это мертвое, это умерло. Это изначально было мертвое. Это нам урок живым. Это хуйней не заниматься, блядь. И не ждать, когда эта очередная цивилизация городская всех пожрет и наебнется, блядь. Вот в этом и смысл понимания корня кора. И понимание этого мира, действительного, в котором надо жить, где нужно трудиться, мастерство развивать. А это значит отказаться от всех шаблонов, от всех готовых решений из Яндекса, из Хуяндекса, откуда угодно трудиться, поднимать здания родовые, к земле обращаться, в которой хранятся эти знания, которая рождает воду, которая переносит эти знания, применять их, результаты получать и оживлять это мертвое пространство, засранное деятельностью очередной какой-нибудь, блядь, цивилизации, блядь, иноземной. Вот это вот дело. Это да, это по-человечески. Все остальное – личностный рост, творческое развитие личности в очередную жопу, в очередную смерть, хроническую болезнь и полный пиздец. Напоминаю, для желающих благосостояние свое поправить, эту очередной заговор на привлечение денег освоить, напоминаю, структура этих миров – иллюзорных, несуществующих. Устроено так. Это миры паразитические. Все в них построено по принципу подчиненности снизу вверх. Принцип этот зовется принцип курятника. Любой будет клевать ближнего, срать на нижнего и лизать жопу вышнему, блядь, чтобы подняться. А там опять расталкивать, лизать. Никогда до верху не доберешься. Потому что тех, кто наверху, всегда меньше тех, кто внизу. И ты обречен быть питательным веществом для тех, кто наверху. Потому что больше жрать нечего, кроме как жрать тебя. В тебе еще что-то живое осталось. Ты еще не все просрал и проебал из того, что тебе боги дали по рождению. Поэтому тебя еще и кушают. Удел единиц, которые наверху оказались, посмотрите на них, на их удел. Быстрая смерть. Ну, может быть, медленная. За счет очень серьезных работ по продлению жизни. Младенцев на части разрезать, стволовые клетки от них куда-нибудь себе вколоть, морду себе какую-нибудь там нарисовать заново из органов спизженных у живых, потому что ты уже мертвяк, блядь, как в этом кине. Под названием «Смерть и ей к лицу». Напоминаю, великий фильм. Вот этот вот образ этих ходячих трупов, которые там себя подмазывают, подкрашивают, подклеивают, это вот образ этих наших великих вышестоящих товарищей. Вот они имеют все. Они хотят еще что-то иметь или кого-то, а уже не могут. У них не то, что хуй не стоит. У них уже вообще ничего не стоит. Кроме особняков, дач, яхт, пароходов, что там еще было. И к этой жизни стремиться нормальному человеку бессмысленно. Зачем стремиться к абсолютной смерти? Правда, в великих дорогих декорациях. Ну, какая разница? Ты в гробе золотом помрешь, блядь, будешь положен и будешь сожжен. Или в гробе из дешевой сосны, неостроганной. Разница какая? Все равно подохнешь. Ничего с собой туда ты не заберешь, потому что там ничего нету. Нет никакого потустороннего мира, понимаете, для личности. У них есть только свои ментальные структуры, построенные, как эти тонкие миры, астральные проекции обасральные, Вот они поддерживаются за счет тех, которые еще пока шевелятся и живы. А когда ты покидаешь этот мир, ты личность. Ты состоишь всего лишь из тел четырех смертных. И ты рассыпаешься нахуй в прах, потому что у тебя нет ни души, ни духа, ничего нет. И что бы ты по себе не оставил? Сидюки с записями, блядь, твоих великих песен. Твои великие книги, блядь, своими философскими рассуждениями, блядь. Что бы ты не оставил? Ты в прах рассыпаешься, исчезаешь, блядь. Потому что ты личность. У тебя нет ничего тонкого. Ты наружи в том мире, который не существует. Поэтому все эти потуги бессмысленны. В этой попытке улучшить свое состояние, благосостояние. Подправить себе здоровье за счет посещения фитнес-центра, блядь. Все это пустое. Все это вне кора. Понимаете? Вне. У вас и понятия о том, что у вас кора наверху на голове нету. У вас тут третий глаз, блядь, торчит. Из-за лба, блядь. Купленный за деньги, блядь. Ясновидение у вас открылось. Через жопу. На время. И все. И больше ничего, кроме иллюзий. И это вот ужас этого вывернутого мира. Еще раз повторяю, надел наизнанку биту быть. Вот тебя ебашит со всех сторон. Причем сам ты в основном этим занимаешься. Берешь какую-нибудь длинную оглоблю и себе по ебальнику хуяк, хуяк, хуяк. И вот этим занимаешься. И радуешься. Как бы мне теперь пойти к какому еще терапевту или травматологу поправить то, что я себе наебашил, блядь. Вот жизнь такая. Красивая. Прекрасная. Обращаю внимание, что без материнского языка нормальная разрисовка этой картинки не получится. Это, знаете, как очень долго можно называть пиздец какими-нибудь красивыми словами там. Сложности, возникающие в жизни, вот, которые там такие, это, вот, знаете, очень долго можно пиздеть, не по делу, вместо того, чтобы сказать просто пиздец, или вместо того, чтобы рассказывать, как ты себя стучишь незаслуженно по голове своими неправедными действиями через карму, ебашишь себя, блядь, ну, и все понятно сразу, понимаете, родной язык так устроен. Напоминаю, как на Народном славянском радио тут великие певцы, никому неизвестные, под названием Светозара, да, славянские певцы, наезжают тут на товарища Шнурова, да, вот, который, ему насрать, что какая-то шавка откуда-то лает, понимаете, потому что Шнур, он Шнур, его все знают, все его уважают, и он сам себя, главное, уважает, он пишет прекрасную музыку, он прекрасный актер. Причем актер, который не лицедействует, а показывает, как есть. Умеет жить в том образе, который представляет. Это живой человек. И он-то и применяет родной язык. Потому что он живет. А вот эти мертвяки, они рассказывают, что не надо его применять. И дальше рассказывают эту картинку. Да? Я ее еще раз скажу. Потому что очень показательный момент как раз в отношении того, что вот выворачивать надо все назад из вывернутого состояния в живое, в настоящее, внутреннее. Внутри у нас источник всего, всего мира. Нам только нужно все спроецировать наружу. Собою сделано. Это наша задача. Так вот там рассказка про то, что генетики волновые, ну у нас там есть Горяевы, да, волновые генетики, они во множественном числе уже, наверное, ходят. Они доказали, что матерный язык очень плохо воздействует на генетику. И такой, значит, вот показательный эксперимент. Давайте экскремент сделаю, как вы, да, там, я уж не помню, в каком-то фильме в советском. Я экскремент пойду и сделаю. Так вот, экскремент такой. Значит, три закрытых пространства, городских, лабораторных, неживых, мертвых, в котором в одном, значит, во всех стоят банки с землей, в которой зерна на проращивание. И в одном играет, значит, там вот, наверное, славянские гимны там поют, ну, там, наверное, с точки зрения Светозара, ну, или там классическая музыка. В другом, значит, не помню там чего. Гимны читают там гимны. В другом не помню там чего, что-то нейтральное. А в третьем, значит, матерятся. И вот Там, где, значит, вот гимны читают, там пиздец все проращивается, растет, все и все. А вот там, где матерятся, там зерна не прорастают. Так вот теперь давайте из нормального мира посмотрим на все это. Вот зерна, лишенные доступа к земле, в городских условиях, материнский язык им объясняет. Ребят, вам нехуй здесь прорастать. Вас просто сожрут. Как в этом великом достижении диетической питания, блядь, проращенные зерна давайте жрать. Вот давайте прорастим зерна, да? Дадим возможность каждому зернышку почувствовать, что он сейчас жизнь всему растению даст, да? А потом сожрем их! Вот эту вот силу, да! Вот этого младенца сожрем! Это вот, ну, нормальный такой, да? В этой диетологии такой. Давайте вот такое питание устроим. Великое питание. Оно же насыщает очень хорошо. Вот вас это ждет, понимаете? Поэтому не прорастайте. И они не прорастают. Материнский язык им правду объясняет. А вот гимны эти славянские, блядь. Вот они им говорят, растите, мы вам дадим жизнь. И они, бедняжки, прорастают в обмане. А потом их сжирают. В городе же, блядь. Потому что все равно им не жизнь в городе, правильно? Их сожрут. Поэтому эксперимент этот, экскремент, однако, волновую генетику, показывает как раз то, что материнский-то язык правду говорит, и правда же сохраняет жизнь, пробуждает ее, и наконец-то дает возможность снять эту хитро вывернутую оболочку, надеть как следует на себя мир свой. И понять, что он будет просто являться отражением вашего внутреннего мира. И сразу вас перестанет жизнь бить ключом по голове. И сразу все станет на место. И вы сразу будете способны все-таки видеть правду, как она есть. И в этом помогает родной язык. Вне зависимости от того, какую его часть вы используете. Родной язык, так же как и любое явление в нашей жизни, любое явление во Вселенной, это живой объект. А живой объект, он един. Его нельзя разделить на части. Нельзя сказать, что в родном языке что-то хорошее, что-то плохое. Что-то разрешенное, что-то запрещенное. В родном языке все едино. И либо ты в его в едином воспринимаешь, и в едином же применяешь. Либо ты его корежишь, разделяешь на части и теряешь возможность его применять. Все, что разделенное, начинает умирать и губить все вокруг себя. Единое порождает жизнь, потому что единое дает возможность видеть правду, как она есть. Видеть и иметь возможность ответить на все эти великие вопросы, да? Кто я? Что я? Где я? Когда я? Зачем я? Почему я? И как я что-то делаю? На все эти вопросы правда дает возможность ответить правдой. Поэтому так важно единство свое себе вернуть. Единение со своим Всевышним внутренним вернуть и вернуть себе способность жить по-человечески, а не как личность с ее личностным ростом. Рост прямо вот четко совершенно в сторону хронических болезней и смерти в полной немощи в окружении нажитого непосильным трудом. Два видеомагнитофона, два пиджака заграничных, 4 изданных книжки, 2 защищенных диссертации и десяток зачатых, рожденных, воспитанных и отправленных в жизнь детей, блядь. На смерть, на то, чтобы на органы разрезать. Все в порядке для личности. Жизнь прожита не зря. Так это и звучит. Напоминаю, да, опять же, не зря. Это в полном отсутствии зрения. Не зря, чем прожил жизнь. Поэтому да, не зря он прожил эту жизнь. В полной слепоте, так как его заставляли что-то делать, так как ему указывали, зато он все соблюдал все правила, все кодексы, все дособлюдался до, как обычно, до смерти. Все нормально. Он же не дикий, он же культурный. Он же культурный человек. Он же в традиции провел. Он хороводы, наверное, кругом водил, так сказать, по праздникам славянским. Наверное, по свастике, ну, по этому, по кругу, по, в правую сторону, наверное, да? Ну, доводился. Да лицедействовал. Ся. И вот эта картинка, да? Сейчас я подумаю, еще кусочек сказать или нет, или на следующий раз отложим. Но мне кажется, что может и хватит. Хотя, давайте, все-таки вот еще один момент. Еще один момент важный. Ну да, как раз час, как обычно, но мы немножко сейчас еще добавим. Вот есть еще один атрибут важнейший и характеристика, неотъемлемая характеристика иллюзорных миров, вот этого мира, вывернутого наизнанку, где нет ничего, кроме иллюзий, созданных всякими недобогами, недоангелами, недолюдьми, захватчиками, оккупантами, там, прилетчиками с разных этих мертвых планет. Все, что в этом мире присутствует, в иллюзорном, все построено на базе паразитизма. Все, что там производится и делается, делается за счет ворованных ресурсов. Вот как осуществляется движение автомобилей, там, самолетов, да? За счет того, что из ворованной у Земли нефти делают соответствующие виды там, бензина, керосина, и за счет их сжигания происходит какое-то движение. Эти ресурсы невосполняемы. В том смысле, что никто не заботится о том, чтобы их восполнить. Как с лесом, да? Вот я же говорю, что состояние истинное, еще 7,5 тысяч лет доступное Земле-матушке, это состояние поверхности, покрытой лесом. Сейчас леса – это островки уже на теле Матери-Земли. Потому что их уничтожают. Из них делают дома, из них делают уголь. Это страшные вещи, я вам рассказывал, да? Вот эти углежоги. Это вот, когда речь идет о Архангельских поморах, да? Великих, так сказать, русских, которые там выживают в тяжелых условиях, там. Они, да, они выживают. Они выжили уже оттуда. Тех, кто там жил всегда. А дальше начали заниматься промыслом. Каким? Рыбьим. То есть рыбу ловите на продажу ее, да? Пушным промыслом, где еще леса сохранились. Пушнину бить зверя и продавать. Вы можете себе представить Радовича, нормального человека, живущего на земле, который уничтожает пушного зверя у себя с тем, чтобы его продать, получить какие-то сраные деньги, на них что-нибудь купить. Понятно, что это только пришельцы могут делать. А это все возведено там прямо в ранг, ну, великой деятельности этих людей, которые там живут. Так вот, фотографии, я их опубликовал в свое время, это великий сайт есть, Перуница.ру, да? Вот фотографии какой-то там экспедиции в Карелию, начало 20 века, где-то там 1906 год, что ли. И вот эти страшные фотографии реки полноводной, заполненной полностью сплавляемым лесом, срезанным и сплавляемым по этой реке. На продажу, естественно. Но не только на продажу, что страшно. Показано, что есть целая профессия – углежок. И вот представляете, да, лес складируется, особым образом составляется, бревно на бревно, стаймя, и сырые бревна, и поджигается. Все это выжигается до состояния угля, не давая сгореть в золу. Получается раз в 10, если не в 20, меньше по объему, и по весу вещество. И уже его везут туда, где работают промышленные предприятия, его используют как топливо. Его легче перевозить, оно легче. Она меньше по объему, чем сырую древесину, в которой воды полно. Его удобнее закладывать лопатой в печь, в топку паровоза. Ведь вот то, что углем, когда говорят углем топили до революции, все ведь думают, что это каменный уголь, там шахтерами добываемый, хуй-то, блядь. Вот углежоги через уничтожение леса этот уголь потом грузили, и этим углем потом топились всякие котлы городские, чтобы можно было отопление поддерживать. И промышленные предприятия также. И вот это вот смысл жизни паразита в этом вывернутом, чужом, иноземном мире, страшном, где только потребление, только потреблятство, только паразитизм. Чтобы потом крохи от того, что ты уничтожил, получить назад и самому пожрать, блядь. Зарплата там. Кров над головой, как этим работникам давали там. В бараке их поселяли, да? Езди пожрать, посрать, поебаться, блядь. Ну вот прекрасное место. И вот это суть нынешней цивилизации. Она себя представляет цивилизацией прогресса. И прогрессом представляет всякие технологические достижения, которые на поверку чем являются? Тем, что облегчают человеку рутинный тяжелый труд. Его избавляют от этого труда. А в результате делают его не человеком. Человеку свойственно трудиться, потому что его физическое даже состояние, абсолютно его вот физическое здоровье, связано с исполнением этого труда. Вот почему деревенские жители живут дольше и более здоровы? Я сейчас не касаюсь там проблемы питья, там, блядь, всякой хуйни там этой навязанной цивилизации. Вот просто. Да потому что они делают те дела, которые человеку свойственны. Богами дадены им эти занятия, там, козьба, да, там, рубка, заготовка дров, там, хождение в лес или возвращение из него, постоянное передвижение, жизнь вне помещения, понимаете? Вот жизнь нормального человека происходит вне помещения. В помещении он только ночует, может быть, готовит пищу, но он живет вне зависимости от того, какой на улице там зима, там весна, там распутица. Он на улице, он в природе. В помещении он только редко бывает. От непогоды, может быть, защищается там или еще как-то. И он трудится, исполняет те вот эти рутинные операции, от которых городской житель, конечно, хочет избавиться. Он не хочет этого делать. В результате теряет возможность нормального восстановления своего физического организма и состояния физического тела. Ну и не только физического, там, соответственно, всех своих грубых тел, в том числе и ментального тоже. И вот это вот удел этих странных существ, которые живут в неестественных условиях. В неестественных условиях города, в неестественных условиях бывших деревень, которые тщат себя сделать городами. И все это цивилизация, которая, еще раз говорю, прогресс представляет как все большее создание технологических уверток и ужимок, чтобы облегчить человеку жизнь, то есть сделать его совсем бездеятельным. Засадить его за компьютер, надеть ему уже костюм, блядь, компьютерный, где уже даже дрочить не надо, там тебя за тебя подрочат, блядь, в этом компьютере, да? В этом костюме. Вот в это состояние нужно перевести. Ну, как в «Матрице». Там вот эти батарейки, их просто уже из разных мест высасывают, и все. И уже больше ничего не надо. А они думают, что они живут, там руками машут, там что-то там это, работают где-то, да? Прекрасный фильм «Братьев Вачовски». Прекрасный образ того, во что превращается вот этот вот самый городской человек. И теперь дальше идем, да? Вот очень много сейчас разговоров про запрещенные утерянные технологии. Давайте вот бестопливные технологии осваивать. Давайте вот на воду переведем двигатели внутреннего сгорания. Ведь наши предки все это умели. Они же умели электричество без проводов передавать. Это смешно, да? То есть на фотографиях специально провода убираются, потому что они, ну, мешают. Ретушируются, а потом делается фотография. После этого трамвай едет без проводов, все охуевают, блядь. Как он едет без проводов? Хотя нормальные трамваи, вообще-то говоря, вообще без проводов ездили. Есть два рельса, есть, соответственно, земля и есть плюс. И можно ехать вполне спокойно, но постоянно. Так, это тоже так вот уж для особо уж тупых, так сказать, этих великих там. Как же до трамвая ездили, хуй его знает, блядь. Там проводов же нету, блядь. Так вот, любое стремление вот к этим самым возрождению технологий или каких-то там запретных технологий, срочненько их поднять, все это происходит в рамках вот этого мира потребляцкого, потребительского. И это все равно будет за счет невосполняемых ресурсов. Почему? Потому что единственный способ действительно создать какое-то устройство, которое в чем-то поможет именно тебе в твоей деятельности, это возможность тебе самому создать это устройство. И только для тебя оно будет работать. Потому что именно тебе и только тебе нужно сделать это дело. Другому нужно сделать дело другое. И ему нужно другое устройство. И оно для другого будет работать. А для тебя работать не будет. Эти устройства нельзя промышленным образом растиражировать. Нельзя произвести их в массовом количестве. Потому что у каждого человека своя задача, и у каждого человека свой инструмент. Он будет выглядеть так же, как инструмент у другого человека, но работать будет совсем по-другому. Потому у любого человека, у любого плотника топор, им самим заточенный, им самим топорище насажено, им самим закален этот топор. И только у него в руках он работает. У другого плотника будет работать другой топор. И он никогда не возьмет топор у другого плотника, потому что у того другой топор. Другая задача. По-другому сделанный инструмент. Вот это вот действительно то, что человеку облегчает его труд. Не в смысле избавляет от этого труда, а позволяет ему сделать свой труд и свою задачу выполнить так, как нужно и следует ее выполнять. Потому все технологические, и вообще любая технологическая цивилизация ущербна в самом зародыше. Во-первых, она паразитическая, и это неизбывно. Никогда ничего в массовом производстве любых там бестопливных генераторов не даст возможности получать энергию из ничего, потому что не ты ее произвел, блядь! Ты будешь потреблять все равно какую-то другую энергию. Чем лучше получать энергию из эфира, чем получать ее посредством сжигания там дров или чего-то. Эфир-то тоже живой, понимаете? И его тоже обжирает. Какая разница? Это по-другому нарушит действительность. Это по-другому ее обеднит. Это необходимо просто понять, понимаете? Вот эти великие маги и волшебники, нынешние всякие там, эти, которые себя по-разному обзывают, там, маги, блядь, черные, белые, серые, коричневые, как говно. Вот они все что делают? К местам силы стремятся. Белые стремятся к местам силы, черные стремятся к некромантии на кладбище, блядь. Зачем? И те, и другие идут жрать. Одни энергию смерти, другие энергию жизни. На местах силы они идут пожрать эту силу, напитаться силой, отобрать эту силу. Нормальный человек не пойдет на место силы жрать энергию, а пойдет на место силы наполнять его энергией, создавать эту силу, блядь. Это нормальный человек. Таких очень мало. все едут на ретриты, блядь, где-нибудь к какому-нибудь камню, как от чего-нибудь излечиться, блядь. Вместо того, чтобы исцелиться самостоятельно, поняв, что ты делаешь что-то не то, а камню этому силу отдать. Чтобы это место еще больше было сильным. Чтобы действительно тому, кому действительно нужно, можно было эту силу взять, попросив. Потому что больше взять неоткуда. Такое тоже. Для чего создаются вот эти вот места, где можно исцелиться? Это для безнадежных людей, которые уже ничего не могут сделать. Им помогает это место. За счет силы других, которые наполнили это место силой. Чтобы кто-то один мог бы исцелиться. Но не толпа народу, блядь, пришла и все сожрала нахуй. Как это теперь во всех этих самых... Поездка на святое место. Толпа народу набивается в автобус, все пиздяшут, блядь. Там что-нибудь поцеловать, или что-нибудь ручкой потрогать, или к чему-нибудь хуем прижаться, блядь. Вот забудьте об этом во всем. Нормальный человек, еще раз говорю, он создает силу. Он ее отдает. И только тогда есть возможность получить ее назад. Мир наружный – это мир отражения. В нем все, что в нем может возникнуть, вы обязаны создать сами. Если вы возьмете оттуда что-то, что не сделали сами, это вам будет поперек, потому что это не ваше. Сколько раз уже я говорил, что вот я хочу, чтобы ты меня полюбила, блядь. Да? Невозможно. Любовь, которую тебе отдадут снаружи, никогда не будет твоей и нужной тебе. Тебе нужно сначала ее отдать вовне, чтобы оттуда вернулось то, что тебе нужно. Только так можно что-то получить от внешнего мира. Ты можешь что-то получить из-за зеркала, только став источником этого. Роди в себе, отдай наружу и получишь назад. Так устроена действительность. На этом основано все мастерство. Все самообеспечение. Весь обмен честный, купеческий. Все в мире действительности построено на этом. На том, что ты что-то создаешь, отдаешь и тем самым наполняешь внешний мир. Сейчас же все живут как? Этим говном этот внешний мир каким-то наполнен, причем всем этим единообразным, блядь, по шаблону построенным. И ты туда идешь и берешь часть, отдав что-то свое живое. Отдав свое время на работе и получив за это бабки, блядь. Сделав какую-то там деталь, на которую работодатель нажился, а тебе отдал крохи от этого. Растрачиваешь свою силу, наполняя не свой мир, а чужой. Чужой, наполненный всем чужим, тебе абсолютно ненужным, тебя убивающим, тебя болезнями набивающим, прививками всякими в жопу пыряющим. Чужим, абсолютно чужим. Естественно, раскрашенным всякими красками рекламы, всякими зазывами великих экстрасенсов, всяких ведьм в 10-м поколении. Сколько я уже об этом говорил? Там, блядь, красок дохуя просто. Только все это чужое. В этом театре можно, театре абсурда, можно долго рассматривать эти декорации, но лучше их рассматривать из зрительного зала. Как там пляшут эти самые личности, что они там делают. Вот лучше из зрительного зала посмотреть, а потом вернуться к себе, выйти из этого театра нахуй и вернуться к своей земле и начать делать дело. Даже пялиться на это, понимаете, противно. А уж тем более жить там, на этой сцене. Исполнять волю сценаристов, режиссеров, кукловодов. Свою роль там заученную читать. Свою там, эту назначенную тебе партнершу ебать. Вот, понимаете, это не жизнь. И вот это надо четко видеть и осознавать. Что есть такое цивилизация, что есть такое эти комфорт, там, благ цивилизации. Все это нужно видеть. И еще раз повторяю, отказываться от всего и уходить в отшельники, это тоже побег. Это тоже смехуечки с пиздахахоньки, понимаете? Это все обман, самообман. Ни от чего не надо отказываться. Нужно просто всему возвращать изначальный смысл. А изначальный смысл таков. Внутри все есть. Сила Богом дадена. Все возможности эту силу осмысливать, применять, действовать, получать результаты есть. Все данные о том, как делать, есть в родовой памяти, в сознании, в совместном знании всего человеческого рода. Бери и делай. Прекрасные слова есть. Бери и делай. Только бери, не отбирая, а бери, создавая, восполняя, наполняя. Вот тогда жизнь нормально потечет своим чередом. И уж всяко вам не надо при этом позволять представителям иного мира, в котором ты так или иначе все-таки чуть-чуть присутствуешь, да, тебя жрать. Потому что очень много желающих, увидев, что человек возвращает себе силу, молодеет, обретает жизнь вечную, очень много желающих сразу из этого паразитического мира его обожрать. И прибегают. Техник очень много разных, манипулятивных, да? Пробить на вину, пробить... Да, ну, это уже психология, уже тысячу раз об этом говорено, повторять даже не буду. Так вот, надо уметь еще взаимодействовать с этими паразитами. Вне зависимости от того, в какие одежды они обряжены. Они могут быть обряжены в одежды жены, матери, отца, ребенка, самых близких людей. Вам надо четко понимать, что это не люди, это личности. Это не люди, это личности. А ты уже более-менее человек. И у тебя задача не дать себя сожрать. И это уже отдельная тема, о которой мы уже говорили и еще поговорим. Не энергоинформационной безопасности. Это тема собственного достоинства и чести, сохранения их. И, соответственно, когда вы говорите о сохранении собственной чести и достоинства, это не собственная честь и достоинство личности, а это честь и достоинство человека. А человек един со всей природой, со всей землей матушкой, со всей вселенной. Поэтому, когда вы отстаиваете свою честь и достоинство, вы отстаиваете честь и достоинство самого Всевышнего, потому что он у вас внутри. И это не делает вас невъебенно крутым, блядь, со своей задачей, ну, защиты Всевышнего. А это накладывает великую ответственность. Великую ответственность правильного осознания собственного предназначения и того, что делать в настоящий момент. Все на сегодня. Запись я выключаю. Следующая у меня через день, во вторник, беседа. В этой теме дальше пойдем. Если какие-то уточнения потребуются, пишите. Мне-то это важно, хотя уже очень давно никто уточнений не делает, вопросов не задает, но пишите. Потому что вот что касается возвращения корням родного языка, истинных значений, работа очень серьезная. Только не дай бог, если вы ей займетесь, чтобы у вас это превратилось в то, во что это превращают всякие эти сторонники буквиц всяких, да, 49-символьных сириусианских, в игру в слова. Вот играть надо закончить. Всякие эти, а давай вот мы так интертрепируем, а давайте так интертрепируем, это тоже надо закончить. Любое возвращение себе корня слова является возвращением себе корня, позволяющего лучше зацепиться за землю вам самим. Вот корень вы обретаете в языке, и на земле это дает вам возможность еще глубже пустить корни. свои на земле. Еще лучше примениться, еще более правильно направиться в сторону мастерства, а не профессии. То есть вот в чем истинный смысл работы с языком. Последнее, да, крайнее, но не последнее, скажу еще раз, напомню. Значит, язык, суть, средство общения со Всевышним человеком. Вот это знание нам принес Юрий Викторович Тюрин. Я вот этих людей каждый раз называю не с тем, чтобы... и, конечно, с тем, чтобы их поблагодарить в очередной раз. Но не с тем, чтобы в очередной раз рассказать, что они рассказали и какое знание донесли. А с тем, чтобы побудить каждого к самостоятельной работе по нахождению и прослушиванию их бесед и самостоятельному восприятию тех данных, которые они приносят. Так вот, Юрий Викторович Тюрин принес важнейшее знание о том, что Всевышний, Всевышень, да, Бог, общается с нами через посредство языка. К нам через слово приходит то, что зовется Словом Божьим, да, образ того, что нужно человеку воспроизвести в действительности. Человек воспринимает этот образ, осмысляет его, и как он может на данном этапе своего роста и развития воспроизводит его в своем внутреннем мире, который потом отражается во внешнем. Получается результат деятельности. Он, естественно, не полностью совпадает с тем образом, который дал Бог, с этим словом. Потому он представляется числами. Это вот уплощение, да, оцифровывание того слова, которое пришло от Бога. Приходит это от солнышка ясного. Бог разговаривает через солнышко с нами, через солнечный свет. А вот через луну, через месяц ясный, мы с вами оцифрованное изображение того, что у нас получилось, отправляем назад Богу через месяц, через луну. И уходит эта вот числовая последовательность, да? Оцифрованный образ того, что у нас получилось. Бог воспринимает этот оцифрованный образ, видит, в чем разница с тем словом, которое он нам отдавал. Это разница как вот между аналоговым звучанием, да, и цифровым. То есть цифровое все наполнено гармониками, разрезано на части. А аналоговый звук, он непрерывен по спектру, да. Вот почему так вкусно слушать скрипку или голос человеческий, да, вокал. Потому что он непрерывен в спектре. Это вот непрерывный звук, неразделенный на части, неразрезанный. Так вот, Бог воспринимает эту цифровую последовательность и вновь отправляет нам слово с тем, чтобы объяснить, в чем мы ошиблись или в чем мы были неправы. И мы вновь принимаем этот образ через слово от Бога и вновь создаем что-то в соответствии с этим словом. И тем самым каждый раз, когда мы что-то вновь создаем, а видите, рутинная работа, мы все время одно и то же делаем, все время одно и то же повторяем. Это же, блядь, как заебет, но это как же постоянно одно и то же, одно и то же, одно и то же. Каждый день косить, каждый день, охуеть, да ну он и заебало, блядь, косилку куплю. Это вот подход личности, а у человека это общение с Богом. Вот он еще раз взял это слово, и еще раз его применил, и еще раз получил его цифровой аналог в числах, да? И в конце концов, его мастерство обретает такую мощь, что каждое пришедшее слово от Бога выходит во внешний мир неискаженным. И уже не нужно назад возвращать Богу часовую последовательность, оцифрованную, да? Ты, наконец, понял Бога и смог его проявить в действительности. В том и заключается деятельность человеческая. Слово Божье неискаженным передавать в действительность. Не кому-то распиздеть, не кому-то проповедь прочитать, а в действительность передать всему честному народу, всему живому миру, всей вселенной, всему роду. Вот это вот и есть мастерство и истинное его предназначение у человека, когда через мастерство человек проводит Бога на землю. И вот это тоже важнейший момент, да, что, еще раз там напомню, вот все ждут прихода дня сварга, им же обещали, что Перун прилетит со своим воинством в 12-м году и всем жопу надерет нехорошим, блядь. Обещали! Обманули, суки! Не прилетел! Так вот, никакой день сварога, никакой рассвет, никакое воинство никогда снаружи не прилетит, пока вы сами его сюда не приведете своим непосредственным трудом. Вот вы только сами своим трудом сможете сделать так, что придет этот долгожданный день сварога на землю. Если будете нихуя не делать, не придет. Кто бы это ни обещал, как бы там звезды ни сложились, потому что звезды сложатся только так, как вы их сложите. Других вариантов нету. Ветер дует, потому что деревья качаются, и никак иначе. Вот на этом сегодня и закончим. Запись я выключаю. Всем добра. До следующих встреч.